Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Давайте начнем нашу работу. Я, к сожалению, великому с голосом проблемы продолжаются, поэтому я буду достаточно тихо говорить, но я надеюсь, что вы все слышите и все будет в порядке. Катя, привет. Привет, Катя. Я рад, что ты здесь. А знаете, на меня очень сильно, буквально физически, подействовал приговор 25 лет. Понимаете, это что-то немыслимое. И все говорят и пишут, что это что-то немыслимое. Мы еще поговорим, и я потом объясню, почему у меня самые худшие опасения, самые худшие предчувствия о том, что будет с этой страной, которая называется Россия, и что она еще устроит для всего мира. Сначала кое-что послушаем. Значит, это рубрика, которую вам пришлась по вкусу, парад уродов. Они такие разнообразные, эти ребята. Просто удивительно. Они, знаете, они освоили какую-то, я бы это назвал, ну, это можно назвать постмодернизмом таким, если бы это делали люди искусства. А они освоили, я бы это сказал, ну, то, что называется нищий театр. Они придумали такую вещь для глубинного народа. Не случайно я эту рубрику назвал «Парад уродов». То есть они всему народу показывают различные кунсткамеры. Вот такая страна кунсткамера. И это совершенно удивительно, потому что такое ощущение, что это происходит в какой-то параллельной реальности. Ну вот, например, у них, по-моему, есть заведующий вангованием. То есть они периодически находят какого-то очередного, какую-то бабушку или что-то такое, которая обязательно говорит, что она кого-то увидела, и Господь Бог прошептал ей, что Россия все равно победит. И вот они нашли слепого, но я не уверен, что он слепой, который говорит, что все будет в порядке и что Россия победит. Значит, какая-то жуткая обстановка, какое-то такое засранное помещение, и в ней сидит этот чувак, про вид его не говорю, зубов нет, ну такой убогий, который всей стране на центральном канале, они его не волокли в студию, он просто на центральном канале вот что рассказывает. Слепой, как Ванга.
И голос. Возвращайся в строй храм на горе. И я им рассказывал, что интердикт будет. Они не верили.
Открывает тайное пророчество.
Россия победит. Это я говорил еще 300 лет назад. Украины не будет, потому что не было такого государства Украины. Была Малороссия. А Зеленского скоро чердык. Они все кокаинщики. Все украинское правительство – это наркоманы. И мерзавцы просто.
Рассматривая глубины мироздания, с вершины своей мистической горы, слепой ясновидящий, словно снайпер из разведбата, поймал в прицел дислокацию вселенского зла.
В Англии уже вырос рогатый. Скоро его будут короновать.
Дед Николай усмехается. Не надо быть прорицателем, чтобы увидеть будущее главарей киевского режима.
А его не будет, оно все. А там уже недолго. С Украиной недолго. И пока, может быть, часть Украины станет Украиной, там Запад, Львов где-то. Вот, скорее всего, она отойдет к Венгрии, там, в Польше. А это вся Украина отойдет к России.
По словам затворника, англосаксы будут держать Зеленского в живых, только пока Европа, вывернув наизнанку карманы, будет снабжать Укрэрейх оружием.
Пока они нам танки будут сюда гнать, а те там сейчас переворот сделают.
Господь, как и русские, своих на войне не бросает, уверен дед Николай.
Россия победит. И будет, да, и будет править 100 лет Россия, да, миром.
Это НТВ. Это НТВ. Значит, у этого куска Плешивого, простите, самого Плеш, но у него, обратите внимание на слова, все есть, англосаксы, фальшивый режим, наркотики и так далее. Это просто прекрасно, это все прекрасно. Вот он пророчествует. Но фантастически придумывается что-то, где все наоборот. Где все наоборот. Ну вот российский автопром умер. Появился китайский. Машины стоят 2 миллиона. Это 30 тысяч долларов. Китайские машины. Они объясняют, почему они стоят 30 тысяч, потому что растаможка, шмастаможка и так далее. Но самое главное, нужно русским объяснить, что их автопром гибнет. Их. И чтобы вы не сомневались, Киселев выбирает... Вы понимаете, чей автопром? Он выбирает немецкий автопром, который гибнет. В отличие от нашего. Каким образом? Сейчас узнаем.
Германия теряет свою автомобильную промышленность. Страна производит на 2 миллиона машин в год меньше, чем еще несколько лет назад. Отказ от дешевого российского газа дорого обошелся. Крупнейшие концерны планируют расширять свое производство там, где дешевле энергоресурсы. А в Германии заводы будут просто-напросто закрываться. Так, в ближайшие 3 года закроется завод в городе Сар-Луис, где выпускается Ford Focus. А всего к концу десятилетия аналитики ожидают, что Германия сократит выпуск автомобилей еще на 5,5 миллионов штук. К середине следующего десятилетия в стране перестанут выпускать бензиновые, дизельные и гибридные моторы. Все машины будут электро. Немецкий Volkswagen будет производить их в Америке. Уже в ближайшие годы Германия будет больше завозить автомобилей, чем экспортировать. Это называется деиндустриализация и деградация.
Нормально. Отлично, отлично, Григорий, нормально, Константин. Я, кстати, только недавно услышал эту прекрасную юмореску Жванецкого. То есть, понимаете, перевирание, здесь же все перевирание. Германия действительно в 30-м году полностью отказывается от бензиновых. И понимаете, какое достижение, какой будет воздух, который и так там прекрасен. Машины делаются где-то, ну потому что там дешевле. Понимаете, они говорят, все можно, они живут своей жизнью, они прекрасны. Понимаете? Но апофеоз этой моей рубрики сегодняшней – это, конечно, Соловьев. Это абсолютно феноменально. Когда он сидел в своей студии и вот это матюкался, что он там делал, объяснял всем западным лидерам, кто они такие, особо грозил немцам. Шольц, дурак, ну вот это вот все. Ладно. Сейчас вы поймете, что он сделал. Вот понимаете, мы говорим, нет предела. Вот то, что вы сейчас услышите, это обозначает действительно, что предела нет. Сначала он в студии объясняет, что он делает, что он решил сделать, а потом он действительно поехал куда-то, надел каску и стал это делать. Послушаем Соловьева. Вы не поверите в это, но это правда.
Но мы же обрабатываем постоянно врага. Мы думаем, как выходить на него, как с ним общаться. Для этой цели, в частности, действует мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобилей «Тигр». Его задача – психологическая борьба с противником. Он способен передавать сигналы в радиусе минимум 15 километров. И в эфире, помимо музыки и правильных новостей, время от времени звучит инструкция, адресованная солдатам и офицерам ВСУ. Им объясняют, как правильно сдаться и при этом не попасть под огонь наших войск или собственных военных. Противник старается глушить радиокомплекс, пытается определить его место расположения и уничтожить. Но я решил внести свою лепту. Интересно узнать, как с той стороны отнеслись, услышав такое.
Итак, это он говорил в студии. И вот он находится в этом радиокомплексе. Безусловно, это для него развернули. Никакая это не передовая, ничего абсолютно. И он говорит в микрофон, обращаясь к украинским солдатам. Поняли, да? Слушайте.
Украинский солдат, я обращаюсь к тебе. Я Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? 8 лет ты убивал и насиловал жителей свободного города Донбасса. Зачем ты здесь, в Киеве? Разворовывают западные деньги. В Киеве забыли, как тебя зовут. Зеленский наслаждается славой и деньгами американцев. Твою веру предали. Твою лавру растоптали. Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Ты православный? Или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг? Зачем ты здесь? Твоя смерть нужна Зеленскому. Твоя жизнь твоим семьям. Сдавайся в плен. Или бросай все. И иди в Киев. Разберись с волочами, предавшими твою родину.
Вот так это было, так это звучит, так что я думаю, что украинские солдаты, которые соскучились по моему голосу, услышали четкие, ясные рекомендации.
Ну, что сказать по этому поводу? Я не знаю. Ну, назвать его сумасшедшим? Видимо, да, Роза Ульяновская пишет, по-моему, Кащенко уже не поможет. Дурдом процветает, Александр Прохоров. Понимаете, в чем дело? Почему это абсолютный кирдык, то, что он, вот то, что вы сейчас услышали? Потому что он объясняет украинцам, что происходит на Крещатике, что там танцуют гомосексуалисты. Это просто невероятно. Просто невероятно. И еще я вам хочу показать одного человек. Елена Есаулова, он верит в то, что говорит. То, что говорит. Да. Значит, есть такой экономист, тут слово экономист, так сказать, Михаил Хазин. Михаил Хазин, такой респектабельный, вальяжный господин, который приходил даже когда-то на «Эхо», но мы оказались разной крови, его не брал ни один ведущий, а я и подавно. Он дрейфовал, дрейфовал, дрейфовал и продрейфовал вот в это. Итак, перед вами красное кресло. В нем, вальяжно положив ногу на ногу, сидит человек в очках. Знаете как, вот разъехавшись вот так. Это какой-то канал, YouTube-канал. Все же берут интервью у всех. И вот этот человек, вот так сидя, вот так пальцы делая, он говорит следующее. Слушайте.
Если смотреть на политические достижения Путина, то он там, 3 недели тому назад сделал совершенно уникальную вещь. Ну, точнее сказать, там в течение 2 недель, там было несколько событий, результатом которых, ну, я могу, собственно, перечислить, это установление дипломатических отношений с Саудовской Аравией и Ирана под эгидой Китая. И это было сделано с нашей подачи, потому что начались эти переговоры под эгидой в нашей стране. Это визит Си Цзиньпина в Москву, и это предложение Путина всем переходить в юань. Это событие, которое, во-первых, разрушило окончательно однополярный мир, а во-вторых, что самое главное для нас, вывело Китай в главные противники Соединенных Штатов Америки. Не Россию, как было раньше, а Китай. И вот это выдающееся политическое достижение Путина. При этом ссоры нашей с Китаем не произошло, потому что это произошло по просьбе Китая. Это абсолютно гениальная операция. Я не знаю, кто ее задумал, кто ее реализовывал. То есть Путин и кто-то еще. Но это блестяще. И по этой причине мы теперь под прикрытием схватки США и Китая, я думаю, в течение 2-3 месяцев США начнут против Китая военные действия. То есть мне совершенно не ясно, доживет ли Евросоюз до осени.
Даже так?
Ну, то есть, скажем так, вероятность этого не очень велика, но она уже существует, что не доживет. Кстати, в Великобритании уже есть проблемы и с едой, и с теплом зимой. Знаете, как бы сейчас в Великобритании, по-моему, температура в домах считается нормальной там зимой 14 градусов.
Молодец.
Ну вот вы хотите, да, а в воде там моются, значит, наполняют раковину водой или ванну, и в ней по очереди моются все члены семьи.
Это правда?
Ну, частично, да, ну, то есть, в смысле, так не во всех семьях, но в некоторых, да. И нет, вы не понимаете, там как бы вовсе нет такой красивой, там красиво жить только тем, у кого очень много денег. Нам просто только их и показывают. А если показать простых людей, то это ужас. Одно я могу сказать. У нас уже есть 2 кандидата на пост Малюты Скуратова.
Кто эти люди?
Все знают, они сами об этом говорят. Все знают. Одного зовут Евгений Викторович, другого Рамзан Ахматович.
То есть без Малюты никуда?
Знаете, в истории человечества не было случая, чтобы не появился такой Малюта Скуратов. Ну, он назывался, и имена были разные, смысл один и тот же. Просто мы хорошо знаем Малюту Скуратова. Ну, посмотрите, что происходит на Украине с войной. Ну, у нас элита 80% их поддерживает, когда все время хотят сдаться. Ну, потому что у них бизнес портится. Вы себе представляете, какие контрабандные потоки шли через границу? А тут теперь там теперь войнушка, ну, безобразие. Люди деньги теряют, предлагают сдаться.
Фамилия этого человека Михаил Хазин. Знаете, когда он ходил на эхо, у него просто концы с концами у него соединялись. Тут кто-то написал остроумно, когда он говорит, что моются все в одной ванной. Кто-то написал «и собака». Да, и собака. Понимаете, в чем дело? Почему они продали себя? Деньги-то небольшие. Ну вот почему Хазин говорит вот эту хероту? Вот почему он это говорит? Да, Вовчик говорит, что Хазин говорил, что Израиль вступит в таможенный союз. Это про его адекватность. Послушайте меня. Это разные люди. Есть шизоиды, но Хазин, во всяком случае, вот тогда, когда он приходил на эхо, он оперировал какими-то цифрами и так далее. Но, может быть, как правильно говорит Сиэм, не умеет ничего другого. И понимаете, в чем дело? Те россияне, которые не смотрят YouTube, а таких огромное количество, не видят Facebook, все это заблокировано. Твиттер, по-моему, в России за. Они смотрят на Хазина и верят. А он же маленькая частичка из всего этого шобла. Теперь давайте перейдем к новостям. Я вам хочу сказать, что они меня крайне огорчили. Я потом объясню, почему они меня огорчили. Сейчас поймете. Значит, вы знаете, что новости я собираю в порядке их поступления. Поэтому они могут быть, как бы тема бросается, потом опять я беру эту тему и так далее. Сергей Асланян, которого я очень уважаю, я начинаю именно с этой темы. Темы повесток. Вы знаете, да, автомобильный эксперт, очень хороший, но который пишет сейчас о политике, и его интересы гораздо шире, чем просто автомобильная тематика. Повестка означает смерть, и перед смертью тебя обкладывают нелепыми запретами на кредит, водительское удостоверение, покупку квартиры, регистрацию ИП. Чтобы ты так испугался дальнейшей жизни без всего этого, что все же пошел за смертью в военкомат, в результате оставшись без того же самого в связи с неизбежной гибелью. Требование получить повестку и поехать умереть работает только для покорных. Решивший воевать не с Украиной, а с российским государством, не чувствителен к запретам. Он не пойдет за повесткой, не будет рассчитывать на кредит, откажется от идеи об ИП и сядет за руль без водительского удостоверения. Ощутим лишь запрет на бегство из страны, важен именно он. И на запрете поставлена подпись военкома. Судьбу человека теперь определяет полковник в военкомате. Мышеловка захлопнулась. Отныне анекдот про поездку за границу только на танке перестает быть остроумным. Написал Сережа Асланян. Я единственно... Вот что вам хочу сказать. Помните, я вам вчера говорил, что я в это все не верю? Как это? Да наткнулись на овраги. Первую часть не помню. А, гладко было на бумаге, по-моему, да наткнулись на овраги. Это Россия. Я вам говорил, что, слава богу, в России существует коррупция. Сейчас там идет колоссальная история. Какой-то полигон, и разокрали на этом полигоне все. Его должны были модернизировать. Открыли 25 уголовных дел. И вот я читаю, слушайте, следующее сообщение. В Минцифры заявили, что оснований для рассылки повесток через портал госуслуги сейчас нет. Реестр военнообязанных еще не создан, а правительство не утвердило способы направления повесток. Понимаете, в чем дело? Вот эта вот реакция и все другие, они говорят о том, о чем я вам говорил вчера. Я все-таки умный. Я вам сказал, что в России это так не работает. Потому что придумать общий реестр, куда все будет заноситься, где будут учитывать, кто живет с медведями в сибирских этих лесах, кто на Дальнем Востоке куда поехал, кто выехал из страны и так далее, и так далее. Вы понимаете, 40 миллионов мужчин, насколько я понимаю, призывного возраста. 40 миллионов! И что? И как они это все сделают? Это должна быть центральная автоматизированная система, в которой со всех военкоматов страны должна быть собрана информация. Вы зайдите в военкомат и посмотрите, у них 286-й компьютер. А они... безумцы в Государственной Думе и в Совете Федерации, кроме Нарусовой. Они решили это сделать. Подмахнуть. Они подмахнули. Война пришла в каждый дом. И что? То есть повесток нет, ничего нет, ничего, ничего, ничего нету. А народ уже мне звонят и спрашивают меня: Матвей Юрьевич, что делать? Я нахожусь в Киеве, мне звонят из Москвы, спрашивают, что делать. Тут очень много сейчас всего крутится вокруг Пригожина. Как вы знаете, Пригожин написал такую программную статью, где он предлагает закончить войну. Вот просто помните, да, вчера в пятницу я вам говорил, цели достигнуты, все в порядке, все, война закончена. А теперь, вы знаете, насколько я ценю Александра Морозова, вот что написал по поводу этого Александр Морозов, который заглянул глубже в то, что предлагает Пригожин. Пригожин опубликовал программный текст. Из него следует, что Путин не дал еще ясного сигнала российским аппаратам, собирается ли он вести территориальную войну дальше или хочет остановиться на достигнутом, то есть оборонять захваченное. Пригожин в тексте выступает сторонником дальнейшей войны и обрушивается на некое глубинное государство, Deep State, то есть ближайшее окружение Путина, которое якобы готово признать, что военная кампания оказалась неудачной и надо переходить к глухой обороне, а затем налаживать отношения с Западом. Он манипулятивно обвиняет это Deep State в том, что его позиция уже не отличается от позиции Ходорковского. Он хочет этой манипуляцией подстегнуть Путина к более определенным решениям. Текст написан каким-то опытным журналистом, но, разумеется, логика этого текста со слов Пригожина и отражает его взгляд на происходящее. В тексте есть очень смелый ход мысли. Надо наступать, не опасаясь поражения, потому что поражение на поле боя ничего не изменит и не приведет к катастрофическим последствиям. Россия и после поражения сохранит возможность наращивать свой экономический и военный потенциал. Сам факт появления такого текста говорит о том, что в российской верхушке усиливается страх поражения, а Пригожин публично стремится заявить себя лидером следующего этапа войны. Вот это очень интересный тезис, что в проигрыше ничего страшного. Вот смотрит меня сейчас 5000 человек и 1517 лайков. Совесть есть? По-моему, понимаете, в чем дело? Вы знаете, я внимательно слежу за Пригожиным. Да, вот GA написал Пригожин Скрепа. Я в легкой растерянности. Вот сейчас я не понимаю, что происходит. И я вам честно в этом признаюсь. Я пока не понимаю, что происходит. Ну, вообще Пригожин не может тягаться с дипстейтом, о котором он говорит. Тем не менее, он это делает. Теперь по поводу Вассермана «Гоните ваши денежки». В отвратительной Госдуме среди отвратительных депутатов наиболее отвратителен это Анатолий Вассерман. Итак, Анатолий Вассерман хочет конфисковать у россиян лишние деньги. Депутат и бывший знаток, ну, имеется в виду, значит, эту передачу, разработал законопроект, который ограничит хранение гражданами наличных денег на сумму свыше миллиона рублей. Миллион рублей, напомню, сейчас это 15 тысяч долларов. Происхождение больших сумм нужно будет объяснять налоговой. Если объяснение налоговиков не устроит, гражданина оштрафуют на сумму вдвое превышающую объем средств, которые он хранил у себя под матрас. Значит, почему... Понимаете, вы знаете, что евреи не последние люди. Так вот, Вассерман последний еврей. Но как еврей может быть глуп? Как участник что, где, когда может быть идиотом? Во-первых, почему сумма 1 миллион рублей? 15 тысяч долларов. Почему не 2 миллиона рублей? Или, например, пусть будет сумма 500 долларов. Страна-то на войне. Этого невозможно объяснить. Машина стоит китайская 2 миллиона рублей, 30 тысяч долларов. Почему под подушкой должно быть 1 миллион рублей? Вторая история. Если у тебя находят сумму, и ты не можешь ее объяснить налоговой, то тебя приговаривают к штрафу в два раза больше, чем сумму, которую нашли. Вопрос. Откуда человек возьмет сумму в два раза больше? Значит, я уверен, там будет, так сказать, какая-то уголовка и так далее, и так далее. Боже, какой мудак! И мы с вами, опытные люди, понимаем, что будет после этого. Это будет вторая серия вот этих повесток. Уже сейчас люди пойдут забирать деньги и прятать их не под эту подушку, а под другую. Вы знаете, у нас умеют прятать деньги. То есть отток капитала, который сохраняется в банках, будет понижаться. Ведь в банке же можно держать и 2 миллиона рублей. Понимаете, они объяты Иблисом. В них что-то вселилось, что-то черное и страшное. Для них, можно было бы сказать так, что для них, народ быдло не совсем, для них народа просто нет. Ну, нет у вас. Вас нет. Запретить, 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 запретить. Что я еще могу запретить? Запретить. Я говорю вам, это что-то ненормальное. Теперь другая тема. Конечно, признаю. Путин красава. Он умеет выжидать. Он подождал. Карамурза приехал. Путин приказал назначить того же судью, который судил Магнитского, чтобы Карамурза понял, о чем идет разговор. И очень неприятному для Путина человека, который запустил первый механизм санкций, суд дал 25 лет. Такой показательный. Теперь, что пишут разные люди, потому что я могу только ругаться матом. Алекс Абрамович, канадец. Подождите, или он с Америки? Катя, не помнишь Алекс Абрамович? Ну, неважно. Суд приговорил Владимира Карамурзу к 25 годам колонии строгого режима. Просто для сравнения. Серийный педофил из Нижнего Тагила – 24 года. Тулунский маньяк, убивавший и насиловавший женщин – 24 года. Скопинский маньяк, годами насиловавший девочек в своем подвале – 17 лет. Карамурза – 25. Замечательнейший журналист Роман Супер. Вы знаете его, да? Который сделал фильм о Голодоморе. С Володей Карамурзой-младшим я познакомился еще в студенчестве, когда пришел проходить практику на канале RTVI. Я тогда штативы носил. Володя делал исторические и документальные фильмы. Имеется в виду Володя старший Карамурза. Володя производил впечатление... А, нет, он говорит именно о Володе-младшем. Володя производил впечатление максимально спокойного и порядочного человека. Он таким и является, таким был и его великий отец. Отца уже нет в живых, Володю посадили в тюрьму на 25 лет. В общем, за это его порядочность. Она теперь незаконна в России и наказывают за нее жестче, чем за убийство. Вадим Жук, стихотворение которого я часто читаю, и который пишет стихотворение и не часто пишет, тексты такие. Написал. Невозможно больно смотреть в лицо осужденного на четверть века Карамурзы. Больше, кажется, срок советских приговоров. Полный срок российской солдатчины. В никуда. В равнодушное и глумливое пространство Фейсбука задаю я вопросы произвольно пришедшим в мою безмерно печальную голову людям. Никаких ответов не дождусь, как, боюсь, не дождется конца такого заключения светлый и больной Владимир. И дальше он задает вопросы своим знакомым деятелям искусства, которые молчат. Поэт Марина Кудимова, вы согласны с решением суда? Отличный актер и умелый режиссер Владимир Машков. Вы верите в виновность Карамурзы? Комментатор Губерния, вам кажется справедливый назначенный срок? Добавляйте вопрошаемых сами. К сожалению, колонка у нас получится призначительная. Огромное горе постигло нас. Говорите, не больше, не меньше, чем другие подобные случаи? Правильно говорите? Говорите, чего ж ты раньше, а я и раньше, и не во мне дело. Горе, позор и беда. Я позже скажу, почему это беда. Адагамов приводит фрагмент из книги Солженицына «В круге первом». Сталин, не ожидая ответа, внушительно сказал, постукивая трубкой: «Надо больше заботиться о молодежи. К порокам среди молодежи надо быть особенно нетерпимым». Абакумов спохватился и начал писать. Мысль увлекла Сталина, глаза его разгорелись тигриным блеском. Он набил трубку заново, зажег и снова зашагал по комнате, бодрее гораздо. Надо усилить наблюдение за настроениями студентов. Надо выкорчевывать не поодиночке, целыми группам. И надо переходить на полную меру, которую дает вам закон. 25 лет, а не 10. 10 – это школа, а не тюрьма. Это школьникам можно по 10. А у кого усы пробиваются, 25, молодые, доживут. Абакумов строчил. Первые шестеренки долгой цепи завертелись. Кстати, я хочу вам сказать, чтобы вы понимали. За полтора года после убийства Кирова, когда начались репрессии, по всей стране, по России, по Советскому Союзу, убивали по тысяче человек в день, полтора года. По тысяче человек в день. Без войны, своих. 1000 человек в день. Евгений Альбац. 25 лет, это страшно даже произнести, 25 лет Владимиру Карамурзе. Это месть всех тех, кто попал в санкционный список Магнитского. Это сведение счетов с умным, честным и мужественным политиком. 41 год, трое детей, Оксфорд за плечами. Снова те же сталинские жернова, тот же неправовой суд, та же мерзкая вохра. Сил Володе, проклятие палачам, слезы о стране, ее образованном классе, который молча принимает такие приговоры. Справедливо. Елена Рыковцева, прекрасная журналистка «Радио Свободы», коротко написала. «Шаман для объективности должен написать песню «Сядем». Это хорошая будет картинка, как сходятся две части российского общества, и одни поют «Встанем», а другие «Сядем», причем вторых скоро может стать больше, чем первых». Умница. Вот знаете, мы говорим, как идти против системы. А это все-таки, друзья мои, личное дело человека. Не все из вас знают бешеную историю, а я свидетель, я еще юный был, ну, значительно, я не помню точные года, Вьетнамская война. Вьетнамская война, это я был школьником, и я помню... Мухаммед Али, тюрьма, срок и так далее. А вот что произошло. Великий боксер Мухаммеда Али наотрез оказался участвовать в войне. Приехав на призывную комиссию, он делал все, чтобы его не забрали в армию. В том числе полностью неправильно заполнил анкету военнослужащего, назвав президентом США Шекспира. Отказался выйти из строя на принятие военной присяги. На него завели уголовное дело за уклонение от армии, он предстал перед судом и сказал: «Я с вьетнамцами не ссорился, я ничего не имею против вьетнамцев. Они не сделали мне ничего плохого, не называли меня негром, не ограничивали меня в правах, не линчевали меня. Хотите отправить меня в тюрьму, пожалуйста, но я не поеду за 10 тысяч километров, чтобы убивать этих бедных несчастных людей. Я лучше посижу в тюрьме и умру, воюя с вами. Именно вы встали на моем пути к свободе, не позволяете мне быть равными с другими, не уважаете мои религиозные права. А к вьетнамцам у меня нет никаких претензий. Что вы думаете? Ничего не произошло. На присяжных его слова не произвели никакого впечатления. Его приговорили к 5 годам тюрьмы, штрафу в 10 тысяч долларов, отобрали паспорт, лишив возможности выезжать за пределы США. Али лишили боксерской лицензии и титула чемпиона мира. На это Али ответил: «Я завоевал пояс на ринге, он лежит у меня дома, и на нем написано, что потерять я также его могу только на ринге». Несколько лет дело ходило по апелляциям. За это время общее отношение американцев к вьетнамской войне изменилось. Выпустили. Я читал вам Вадима Жука, но он же поэт. И вот он описывает эту страшную ситуацию следующим образом. «Все Галича поем да Акуджаву, все объясняем сыновьям и дочкам, как объегорить строгую державу и не попасть при этом в одиночку. Все будто в средней школе переменок. Ждем перемен, как 40 лет назад. И перемены есть. Кому в застенок? Кому куда ни ганивал телят? Макар и Гребень, ну, Макаревич и Гребенщиков. А теперь пригнали. Кому охота там, кому херово тут? Кто и не собираясь быть в финале, уже на старте изменил маршрут? Опять выносим чаяние оттепели, как будто свежий пирожок на противне, и страстно думаем о судьбах Родины, но равномерно с песиками и котиками. Да что там говорить, мы все одна семья, голодная, гуманная и заспанная. Возьмемся, что ли, за руки, друзья, чтобы их сподручней заломить нам за спину». Понимаете, он ведь не осуждает, как он и тожит. И все бы ничего, но виадуками, пожарами, воронками, равнинами поехал наш троллейбус без кондуктора по желтой-сине карте Украины. Сегодня он это написал. Очередной слепец из Донбасса, только из Донбасса. Уникальный знахарь и провидец Донбасса получил дар видеть будущее много лет назад. На бывшего археолога снизошло озарение во время экспедиции по джунглям. Дед Николай услышал глас свыше, который посоветовал ему вернуться на родину. Фраза. «Слепой провидец из Донбасса. Америке кирдык. Скоро доллары будут летать, как бумажки по дорогам». Очень интересно. Вы знаете, что готовится к бесовщине. Бесовщина – это 9 мая. Они не понимают, как им проводить 9 мая. Вы знаете, в Крыму и в Донецке, в Луганске отменили вот эти парады. Они боятся, что прилетит. Тем более, что сегодня глава службы Украины, разведывательной, заявил, что в Украине есть беспилотники, которые могут лететь до Москвы и дальше. И вполне товарищ Путин и товарищ Патрушев понимают, что испортить им праздничек, это было бы святое дело. Как это? Дорого яичко к Христову дню, поэтому если летят 20-30 беспилотников, то все же не собьешь, какой-то упадет на Красной площади с взрывчаткой. А если даже не с взрывчаткой, просто, представляете, идет парад и падает украинский беспилотник. Просто или несколько штук. Ну, чтобы люди не погибли. Но понимаете, вот опять же, гладко было на бумаге, да, как это, потом пошли овраги. Я вам сейчас прочитаю удивительное. И почему эти люди еще не расстреляны? Может, они будут расстреляны 9 мая? Российские пропагандисты не смогли получить разрешение на использование ряда военных песен. Наследники авторов отказали в правах с формулировкой «Россия ведет захватническую войну». По его словам, это Антон Красовский написал, они не смогут использовать песни «Когда мы были на войне», отказали родственники поэта Давида Самойлова, и «Дорога на Берлин» не разрешила внучка поэта Евгения Долматовского. Можно, значит, правда? Можно так. Так можно. Понимаете, они борются, у них открылся второй фронт, внутренний. И он, слушайте, он почище украинского. Доносы. Тут был замечательный праздник, ребята. Был день рождения, ну, такой юбилей Аллы Борисовны Пугачёвой. Алла Борисовна Пугачёва для меня это второй человек после моей дочери. Я счастлив, что я ее современник. Я для нее очень много сделал. Я вам сейчас объясню, что я для нее сделал. Она пришла ко мне один раз, когда я вел Бомонд. Мы поговорили. И больше я ее к себе не приглашал. Я не хотел ей мешать. Мне не о чем с ней было говорить. Понимаете? Мне говорили, возьми ее, возьми рейтинг, шмейтинг. Это два таких человека у меня было, которые я пригласил один раз. Это она и Михаил Михайлович Жванецкий. Мне просто не о чем было с ними говорить дальше. Они все сказали. Дальше все в песнях. Так вот, председатель Российской общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Бородин, знаете, вот этот, который ругался с Норкиным, посылал его, подал в суд, там что-то такое. Обратился 12 апреля в Генпрокуратуру России с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины. В своем заявлении Бородин указал, что Пугачева, живя в Израиле, продолжает критиковать специальную военную операцию и якобы оказывает финансовую помощь Украине. Идиот. Активист также указал, что возглавляемая им организация установила иностранное финансирование деятельности Пугачевой, внимание, и ее связь с западными спецслужбами. Вы понимаете, все бы было хорошо, если бы не одно обстоятельство. Его заявление рассматривают. Понимаете? Она приходит. И ее заявление начинают, в смысле он приходит, и его заявление начинают рассматривать. То есть как они рассматривают его заявление? Они берут и кладут его в долгий ящик. А дальше посмотрим. Он счастлив, он говорит, что Генпрокуратура или Следственный комитет приняли его заявление. Сегодня была неудачная попытка, я смотрел в прямом эфире, это было в 4:20 по киевскому, московскому времени. Должен был состояться запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX нашего прекрасного друга. Отложили, заморозился клапан. Это абсолютно уникальная ракета. Она самая мощная, самая большая. И, внимание, все абсолютно составляющие этой ракеты многоразового использования. Вы знаете, они сами садятся и так далее, и так далее. А теперь читаю патриарха Кирилла. Напоминаю, сегодня 17.04.23 года. Поклонение прогрессу науки и техники – это новое язычество. Он уверен, что Русская Православная Церковь и Россия в целом обязаны бороться с таким направлением развития человеческой цивилизации. То есть что, новый Королёв опять будет сидеть в шарашке? Видимо, да. Зачем он это говорит? Красовский поясняет. Понимаете, они ничего не могут создать, они могут только украсть. Они сейчас в Олешках на Украине вывозят машинами все из домов. Все те же унитазы, все те же стиралки. А вот смотрите, логика уголовника. Вы сейчас поймете, почему. Снимаем сейчас большой музыкальный проект 9 мая. И внуки и внучки авторов музыки и текста военных песен отказывают нам в правах. Россия ведет захватническую войну. Деды их вертятся в гробах. Внимание! Поехали! Прошу коллег из Думы и Совета Федерации как-то подумать над тем, чтобы корпус военных песен перевести в библиотеку национального достояния. Когда мы были на войне, и дорога на Берлин не могут принадлежать убежавшим из России предателям. Получается, что казацкую «Когда мы были на войне» нельзя спеть нашим бойцам из-за каких-то упырей, запятая, родственников Давида Самойлова. Или «Дорогу на Берлин» из-за Татьяны Долматовской, жировавшей на России. Странно. И мне странно. Помните, я вам читал страшное стихотворение поэта Кысычева про сына, где мать говорит: «Я так не люблю тебя». Я подписался на него и хочу закончить его стихотворением о любви. «Мне так нужно сказать тебе много. Этот мир стал однажды другим. Я поверил в реального Бога. Имя Бога совпало с твоим. Он смеялся рассказам и шуткам. Мир вокруг становился теплей. И я понял однажды в маршрутке: Бог смеется улыбкой твоей. Удивлялся, что я в него верю. И мечталось мне день ото дня, что, открыв потаенные двери, Бог когда-то поверит в меня. 5789 человек. Ну, поставьте лайки и помогите мне. Значит, все очень просто. Подпишитесь. Половина людей не подписаны. Подпишитесь, поставьте лайки, станьте моим патроном. Это для меня очень важно. В Патреоне ссылка внизу. И купите пару чашек кофе. Мне это очень помогает. И помните, всегда мой эфир, вот этот, это четвертый эфир. Я никак восстановиться не могу. Если все будет в порядке, мы завтра с вами встретимся. До свидания.